Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Вперед в прошлое. Российская Дума готовится принять расширяющие понятия госизмены поправки и ввести ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами. Посмертный суд. В Москве завершено посмертное расследование по делу Михаила Хачатуряна, который обвиняется в сексуальном насилии и истязаниях собственных дочерей. Всемирный форум правосудия в Гааге. Что говорили о России и остается ли надежда на справедливый суд внутри страны?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве начал рассматривать дело муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии. На заседании Совета депутатов он назвал войной специальную военную операцию. На первом заседании Горинову продлили арест на полгода. Ему грозит до 10 лет заключения. Дело Алексея Горинова как минимум седьмое дело о фейках российской армии, дошедшее до суда. В Забайкальском крае уже вынесли первый приговор. Местному жителю Петру Мыльникову назначили 1 миллион рублей штрафа. Следствие считает, что он дважды опубликовал ложную информацию о действиях российской армии в группе в соцсетях, которую администрировал. Управление Генпрокуратуры по Сибирскому округу провело конкурс детских рисунков на тему «Нет войне». Порадовало, что дети знают и помнят своих прадедов, которые защищали нашу и другие страны от варварского нападения гитлеровской Германии. «Они все хотят мира на большой планете Земля». Это была цитата из пресс-релиза ведомства. С начала войны в Украине за фразу «нет войне» активистов штрафуют по статье о дискредитации армии. Суды рассмотрели уже более 2000 дел. Суд в Удмуртии арестовал художника и бывшего сельского учителя Илью Фарбера по обвинению в поджоге призывного пункта и военкомата. На видео допроса, которое опубликовало издание «База», Фарбер заявил, что сделал это, чтобы узнать, на что он способен. Присутствовал ли при записи его адвокат, неизвестно. С начала войны в России пытались поджечь как минимум 14 военкоматов. В большинстве случаев личности тех, кто это сделал, не установлены. В 2012 году Илью Фарбера осудили на 8 лет колонии за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Его дело вызвало широкий общественный резонанс. В 2014 году Фарбера освободили условно-досрочно. Суд в Украине приговорил двух взятых в плен российских военнослужащих Александра Бабыкина и Александра Иванова к 11,5 годам лишения свободы. Их признали виновными в том, что в первый день войны, 24 февраля, они обстреляли город Дергачи Харьковской области, в результате чего были разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура. Оба россиянина признали вину, но утверждали в суде, что не понимали, куда стреляют. Политику Алексею Навальному, который находится в колонии во Владимирской области, предъявили новое обвинение в создании экстремистского сообщества. «Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным. Действительно, что это я? И звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет», приводят в социальных сетях слова Навального и его соратники. Политика отправили в колонию зимой прошлого года после того, как суд счел, что он нарушил условия испытательного срока по делу Ифраше, когда лечился в Германии от отравления. В марте этого года Навального осудили еще на 9 лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. А другому арестованному политику Владимиру Карамурзе суд отказал в жалобе на бездействие Следственного комитета и его главы Александра Бастрыкина в расследовании покушения на жизнь политика. Карамурза дважды в 2015 и 2017 годах был отравлен. По данным расследований The Insider и Bellingcat, в поездках за политиком следовали те же сотрудники ФСБ, которые участвовали в отравлении Алексея Навального. Следственный комитет отказался возбуждать дело по факту отравления обоих оппозиционеров. Сам Владимир Карамурза сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению в распространении фейков о российской армии.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Так называемая специальная операция России в Украине, в которой, судя по всему, что-то пошло не так, стимулирует Госдуму срочно править законодательство. Еще 25 мая там буквально за несколько минут отменили возрастные ограничения для службы по контракту. А теперь к такому же скоростному рассмотрению готовят поправки сразу в несколько статей Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене и о наемниках. Подробнее в рубрике «Дума надумала», которую ведет Анастасия Тищенко.
Может, хоть бы на Новосибирск, хоть бы Цибулец. Интересно, где он это высадился?
Это российские солдаты, попавшие в плен к украинским военным. На первом видео пилот. Его самолет был подбит, он катапультировался и приземлился на украинской земле. На втором целая рота, которая сдалась в плен под Николаевом.
Украина залюбила страну. Вольно прописано.
Как вы считаете, это можно расценить как действие, связанное с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта? Если да, то российским военнопленным, когда они вернутся на родину, грозит до 20 лет лишения свободы. Потому что депутаты Госдумы предложили приравнять переход на сторону врага к государственной измене. И это не единственный новый повод признать человека изменником, который предлагают депутаты. Еще один – конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами иностранных государств или с международными организациями и их представителями, которые угрожают безопасности России. Речь не идет о разглашении государственной тайны, за это россиян и раньше судили, а именно о тайном сотрудничестве или поддержании контакта, как написано в поправках. За это предлагают лишать свободы на срок до 8 лет. Кроме того, авторы поправок хотят расширить 208-ю статью Уголовного кодекса о незаконных вооруженных формированиях, добавив туда запрет на участие в вооруженных конфликтах или военных действиях, которые противоречат интересам России. Наказание – до 20 лет лишения свободы. Строже в интересах Родины авторы поправок предлагают контролировать и разговорчики, точнее, публичные призывы, которые побуждают действовать против безопасности государства. Или каким-то образом могут помешать власти эту безопасность обеспечивать. Вспоминается недавнее заявление приморских депутатов от КПРФ, которые выступили против войны и за это были исключены из фракции.
Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти 3 месяца, прошедшие с
начала. Леонид Юрьевич, раз мы обсуждаем повестку дня.
Что военным путем достичь успеха невозможно. Продолжение военной операции приведет к неминуемому увеличению количества погибших и раненых военных служащих.
Можно ли это расценить как призывы против безопасности? Если да, максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы. Правительство России в отзыве на законопроект просит уточнить формулировки и избавиться от неопределенности в новых поправках, которые, как ожидается, Госдума вынесет на голосование уже в июне.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной глава правозащитной команды «Первый отдел» Иван Павлов, он же специалист по делам госбезопасности. Кого, как не его, спросить о том, что все это значит. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
В Советском уголовном кодексе была такая статья 58-я, которая устанавливала ответственность за контрреволюционную деятельность. На самом деле, вообще там было несколько, конечно, статей, но все вот с этим основным номером 58. Сейчас, когда группа депутатов предлагает в очередной раз подправить действующий уголовный кодекс России всеми этими статьями о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными спецслужбами или о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, появляется ощущение такой дежурной. Не напрасно ли?
Я думаю, что такие аналогии вполне обоснованы. Дело все в том, что надо посмотреть на состав тех лиц, которые, так сказать, вот пытаются эти новые, хорошо забытые старые формулировки вернуть в законодательный оборот России. Это, в общем, как бы люди, те, которые, в общем, прошли через советское время и хорошо помнят те формулировки, которые действовали в Уголовном кодексе. Сейчас вот пришло время для того, чтобы их вернуть в действующее законодательство, уже в новое российское законодательство. Хотя я вам скажу, что, в общем, потенциал того, тех законов, которые действуют сейчас, он еще не до конца как бы исчерпан. Я имею в виду вот этот вот негативный потенциал. Потому что даже вот в этой же одиозной 275-й статье «Государственная измена» есть третья форма госизмены – это так называемая помощь в ведении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Так вот, вот эта формулировка еще до сих пор на практике не использовалась. Есть, у нас есть, так сказать, сведения о том, что сейчас происходит как раз так называемая доследственная проверка, которая может привести к тому, что такие дела появятся вот по этой третьей форме. Но до сих пор практики неизвестны случаи, когда лиц привлекали бы к уголовной ответственности по вот этой третьей форме. Но еще как бы вот не успели они опробировать уже действующее законодательство, как в него вносится, вот пришла инициатива внести вот в эту, именно в эту формулировку, которая не применялась на практике, некоторое уточнение, указав, в чем может выражаться эта помощь. А оказывается, помощь эта может выражаться в переходе на сторону противника. То есть та формулировка, которая была в Уголовном кодексе РСФСР, в статье 64, тогда она называлась «Измена Родины», когда за переход на сторону врага тоже предусматривалась уголовная ответственность по этой статье.
Да, и вот сразу так уточнение, вот хочу, сразу уточнение к этой формулировке. Будет ли считаться переходом на сторону противника действия военнослужащих российских, которые не по своей вине оказались в плену, ну, в том числе там вот в Украине, например, да, они были вынуждены сдаться или их захватили в плен. Вот когда они вернутся, их смогут судить за переход на сторону противника или нет?
Марьяна, ну вот вы абсолютно точно определили целевую аудиторию, да, скажем так, этой нормы, новеллы, которую пытаются сейчас запихать в Уголовный кодекс. Как раз это военнослужащие, которые сейчас участвуют в войне, или как ее на территории России называют, специальной военной операцией. И это те лица, с которыми сейчас будут проводить так называемые там беседы, разъяснения и пугать ответственностью, говорить о том, что если вы попадете в плен, то всякий раз будет проходить проверка, и не дай бог, так сказать, у нас появятся данные, свидетельствующие о том, что вы сдались в плен, хотя имели возможность продолжать
до последней
вести
капли
какие-то
крови.
Да, что называется, до последней капли крови. То это как раз вот направлено на то, чтобы в плен не сдавались. И знали, а если сдадутся в плен, знали, что их ждет уголовное дело и предъявление обвинений по самой страшной, значит, 275-й статье Уголовного кодекса «Государственная измена».
То есть может повториться вот та самая практика, которая существовала после Великой Отечественной войны, когда людей угоняли сначала фашисты в плен, держали в концлагерях, или, например, их захватывали военнослужащих в плен, потом советская армия их освобождала и отправляла уже в ГУЛАГ здесь, на родине.
Да, именно так. Именно на это и направлено. В принципе, весь этот пакет, он направлен на, ну, как бы на создание такой атмосферы страха. Опять-таки, ну, вот старые советские подходы используются. Не только формулировки, но и идеологические подходы. Нагнать страха на людей для того, чтобы люди просто боялись. Поэтому все эти нововведения, они пронизаны страхом, который направлен против российских граждан.
Вот возвращаясь к этой самой 275-й статье, о которой вы говорите, что она еще не полностью исчерпала свой потенциал, тем не менее сейчас предлагают внести в Уголовный кодекс еще и 275-ю статью, точка 1 или там прим, про конфиденциальное сотрудничество с международными иностранными организациями. То есть госизмена уже не такая резиновая, как хотелось бы, вот эта статья.
Добавляется еще... Не только помощь, да, которую все-таки ну, хоть чем-то надо органам следствия обосновать, а вообще любой контакт теперь с иностранной организацией, которая может даже и не иметь никаких связей со спецслужбами иностранными, но чем же это доказывается, понимаете? Важно ведь, чем оперируют сегодня спецслужбы, например, доказывая, что гражданин имел контакт с иностранной организацией там, и оказывал ей помощь или передавал какую-то информацию. В деле просто появляется справка, подписанная каким-нибудь высокопоставленным сотрудником ФСБ или СВР, о том, что такая-то организация тесно сотрудничает с иностранными спецслужбами. Такие справки есть практически в каждом из дел, в котором я принимал участие. Это, значит, и дело Ивана Сафронова, это и дело физика Виктора Кудрявцева, Валерия Митько. Ну, практически я могу сейчас перечислить всех своих подзащитных. Так или иначе, в их делах лежат такие справки, и суды берут их на веру и, соответственно, выносят на основании этих справок обвинительные приговоры. Поэтому вот сейчас новая эта норма, если она появится, а я практически уверен, что все нормы, которые сейчас обсуждаются, так или иначе войдут в состав Уголовного кодекса, за контакт с иностранной организацией, которая имеет тесные контакты, соответственно, с иностранными спецслужбами, теперь люди будут привлекаться к уголовной ответственности и получать сроки от 2 до 8 лет лишения свободы.
То есть фактически все иностранцы, я уж не говорю о сотрудниках каких-то иностранных международных компаний и организаций, они становятся прокаженными? Ну, по большому счету. И общаться с ними небезопасно, чтобы, не дай бог, не попасть вот под такого рода преследование.
Вообще-то и сейчас уже, как бы, до этого закона общаться с иностранцами было небезопасно. Но вот теперь, единственное, что здесь вводится такой вот термин, как конфиденциальное сотрудничество, да, то есть осуществление конфиденциального сотрудничества. Ну, а что это может быть? Ну, я не знаю, сейчас все практически используют всякие мессенджеры, да, которые позволяют общаться, минуя, скажем так, возможности нашей спецслужбы контролировать эти контакты. Это там мессенджеры типа Телеграма, Сигнала. И вот использование этих мессенджеров вполне достаточно для того, чтобы сказать, что осуществление сотрудничества было конфиденциальным. Поэтому вот эта новая норма, она будет направлена как раз на тех, кто просто взаимодействует, кто установил какой-то контакт без передачи еще какой-либо информации, без оказания какой-либо помощи с иностранной организацией, которая значит, нашими спецслужбами будет считаться вражеской.
Вообще вот так вот вас послушать становится страшно, потому что вообще-то и так сейчас уголовное законодательство довольно репрессивное. Там есть и госизмена, и экстремизм, терроризм, и дискредитация военнослужащих. Вот новая относительно статья появившаяся. То есть такой хороший набор для властей репрессивный. Следует ли ждать дальнейшего завинчивания гаек и дальнейшего усиления вот этих репрессивных норм действующего законодательства?
Кажется, что пик вот этих законодательных инициатив еще пока не закончен. То есть мы еще его не достигли. Хотя первый пакет был, он скорее такой был введение военной цензуры, то теперь мы видим полный набор настоящих таких уголовно-репрессивных мер, направленных на ту аудиторию, которая может быть замечена в антивоенных настроениях.
С вашей точки зрения, есть ли сейчас какой-то действенный, возможный способ, ну, обычному гражданину, человеку защититься, сохранить себя от возможных обвинений вот в этих преступлениях? Или, в принципе, вот как раз и начнет работать этот известный российский принцип «был бы человек, статья найдется», и по большому счету будут зачищать всех неугодных, если это потребуется властям?
Но мы еще на стадии, скажем так, подготовительной стадии к войне видели, как власть ловко применяет как просто как какую-то дубину уголовное законодательство для того, чтобы как раз вот установить такую атмосферу страха в стране. Сейчас эта дубина, значит, летает практически над головами даже тех лиц, которые не были замечены ни в какой гражданской активности, в политической деятельности. Поэтому, в общем, целью или, скажем так, в группе риска сейчас находятся практически все. И только после окончания войны можно ожидать какого-то противоположного направления на смягчение политики в этой сфере.
И тем не менее, есть такой один светлый луч надежды, так я его назову, это отзыв правительства Российской Федерации на вот законопроект с этими поправками к Уголовному кодексу, где правительственный чиновник пишет, что нет, ребята, нужно вносить уточнения, слишком размытые формулировки, непонятно, кто такой противник, непонятно, что такое своевременное оповещение там, государства о вот этой конфиденциальной деятельности, непонятно, что такое, что подразумевается под безопасностью государства. Вот это каким-то образом правит, что называется, мозги законодателям, остановит ли их? Или, несмотря на такой отзыв правительства, все равно примут вот примерно так, как и есть?
Я думаю, что примут примерно так, как и есть. Тем более, что я видел этот отзыв, в нем правительственный чиновник удивляется некоторым формулировкам, но я скажу так, эти формулировки уже давно есть в Уголовном кодексе, они уже давно инкорпорированы в некоторые другие статьи, и как-то до сих пор правоохранительные органы, да, и суды не замечали никаких сложностей в понимании и толковании этих формулировок. Поэтому, ну, на размытость формулировок обращают внимание, скажем так, эксперты, я обращаю внимание на это, но это никогда не было поводом для того, чтобы отказаться в принятии каких-то репрессивных законов. Как раз резиновые формулировки и позволяют осуществлять репрессии достаточно точечно там, где власть считает нужным применять.
Иван Павлов, юрист, специалист в области законодательства, связанного с государственной изменой, основатель правозащитной команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нами политик Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. На ваш взгляд, подобные изменения законодательства упрощают ли поиск реальных шпионов и госизменников? Или, напротив, развязывают руки для применения репрессивных законов против невиновных граждан?
И не то, и не другое. Дело в том, что руки сейчас развязаны. Делай, что хочешь. За любой пост, за любое подозрение, за любой звонок ты можешь сажать. И суды сейчас прекратили свои функции правосудия. Вот все то, что происходит, имеет отношение к совершенно другому процессу. Это называется массовые репрессии. То есть сначала мы имели с вами точечные репрессии. И, как правило, эти точечные репрессии были согласованы с Кремлем. Недаром говорили, что Кремль тогда имеет монополию на применение там, силы и жестокости. Потом эта монополия стала разрушаться. Эту монополию, эти права передали в регионы. И региональные управления, различные министерства, ведомства начали соревноваться в развязывании политических репрессий. Но все-таки как-то там была какая-то централизация на региональном уровне. И репрессии стали носить не точечный уже, а секторальный, как мы говорим, характер. То есть по определенным категориям граждан. Это там политики, гражданские активисты, движения различные там против мусорной реформы, против там точечной застройки, блогеры, журналисты, средства массовой информации, правозащитники. И когда вот уже, как бы так сказать, вот этот контингент посажен либо выдавлен из страны, страна готовится к новому витку репрессий, теперь уже будут сажать вообще всех. Как работала система в 30-е годы? Когда я пришел в органы, я разговаривал с сотрудниками, которые тогда работали. И вот они рассказывали, что каждое подразделение получало план. Ну, я рассказываю общеизвестные истины, но тем не менее, еще раз просто давайте ужаснемся. Каждое подразделение получало план, сколько человек арестовать для расстрела, сколько для отправки на длительные сроки в ГУЛАГ, сколько там по другим менее тяжким статьям. И каждое подразделение, каждое маленькое, мелкое региональное подразделение брало на себя встречные планы, обязательства. То есть перевыполним план по расстрелам, тюрьмам и так далее. И каждое подразделение писало свое письмо в региональное управление НКВД, что просит вас в связи с особой там, сложностью оперативной обстановки, значит, происками врагов и так далее, дать нам повышенные задания, мы его готовы выполнить. И вот в репрессии были превращены в конвейер по преследованию миллионов людей, которых нужно было обратить либо в рабов, либо уничтожить. Вот я думаю, что сейчас мы стоим на пороге очень похожих событий, когда каждое подразделение, мелкое подразделение территориальное, будет брать на себя встречные обязательства арестовать как можно больше врагов народа, арестовать как можно больше там, всяких лазутчиков, шпионов и доложить в центр о том, как здорово они отрабатывают свои полномочия, свои деньги, свое внимание. А самое главное, что вот эта вся система будет докладывать Путину, что количество врагов его множится, и что без системы подавления он не продержится и дня. И он будет в это верить. Скорее всего, это потакание путинской болезни. У Путина есть болезнь, о которой мы с вами знаем, не физическая, а ментальная. Он такой формалист до мозга костей. И на каждое глумливое действие, на каждую глупость, на каждую бессмыслицу ему нужна какая-то бумажка. Ну, там как вот с этим обнулением Конституции там, или каких-то иных действий. И я полагаю, что аппарат, который научился им управлять Путиным, научился считывать все сигналы, которые от него идут, они решают на всякий случай, что пусть у нас будет бумажка. Ведь даже те враги народа, которые были репрессированы в 30-е годы, по каждому из них было дело. Пусть оно там состояло из 5 листов, но по каждому было дело с проведением приговора там, в исполнении или там, с отправкой в лагеря, где все это прописывалось, все это расписывалось, типа соблюдалась социалистическая законность. Вот, это было, конечно, кощунство, это, конечно, было глумление над законом, над здравым смыслом. Но тогда вот каждое преступление сталинского режима сопровождалось каким-то пусть точненьким, но все-таки сшитым белым бумажкой, но все-таки дело. И я думаю, что вот эта привычка Путина обставлять свои действия какими-то бумажками, какими-то там призывами к действию по закону, Путин иногда говорит там своим царедворцам, когда там не хочет давать никаких указаний, он говорит, ну, действуйте по закону. Для того, чтобы действовали по закону, нужно закон исказить до такой степени, чтобы все действия репрессивного характера были бы законными и абсолютно оправданными с точки зрения формальной юриспруденции. Вот для этого они делают, чтобы оправдать свои действия хоть каким-то законом. А потом они, когда будут, ну, их уже будут судить, они будут говорить, ну мы же действовали по закону, вот закон в стране, да, закон плохой, это закон, мы же его исполняли, мы же не могли, мы люди подневольные, нам скомандовали, мы выполняли. И все будут отмазываться вот этими законами, нормативными актами.
Поле для любой несогласованной с позиции Кремля или, скажем так, подозрительной активности нещадно зачищается. Но не госизмены единые, как говорится. С началом войны в Украине сотрудники правоохранительных органов пришли к десяткам активистов в нескольких регионах России по уголовным делам о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, так называемом телефонном терроризме. Хотя в постановлениях на обыск чаще встречаются упоминания электронных писем с угрозами минирования государственных учреждений. По невероятному совпадению подозреваемыми или свидетелями по таким делам в последнее время все чаще становятся участники антивоенных акций, рассказывает Иван Воронин.
навели справки, поехали на обыски. В основе судебного решения о проведении десятка так называемых оперативно-розыскных мероприятий в Волгограде весной этого года рапорт, я практически цитирую, о наведении справок по делу о телефонном терроризме. Копия рапорта есть в распоряжении «Радио Свобода». Полиции установлено, что 4 февраля неизвестный разослал в волгоградские суды письма с предупреждением о заложенной в зданиях взрывчатке. Взрывчатку не обнаружили, зато предположили, что к этому причастны местные активисты. По стечению обстоятельств все они выходили на антивоенные акции. Постановления на обыски в их домах подозрительно похожи.
Очень смешная почта. Там в почте название alexeysobaka.messagen.com. Я не знаю, как это связано, то, что, может быть, я единственный Алексей в Волгограде, который мог рассылать такие сообщения. Но помимо этого, еще с десяток других активистов антивоенных были привлечены также в качестве свидетелей по этому делу, также их обыскали. Это все антивоенные активисты, которых я лично, ну, большинство из них я лично знаю, которые ходили на митинги, кто-то там занимался расклейкой листовок, кто-то просто протестовал с пикетами, вот, и там нет никакого случайного человека.
В таких пикетах участвовал и Алексей Клоков, гражданский активист и волонтер местного штаба Навального. Обыски проходили не в один день, поэтому после первых сообщений о них у других активистов Алексей Клоков предположил, что это коснется и его, тем более в начале марта его дважды арестовывали после участия в одном и том же одиночном пикете. Сперва по статье о неповиновении полиции за видеосъемку в ОВД.
Выйдя из спецприемника, отсидев там 7 суток, меня прямо на выходе забрали и везли сразу на второй суд. Но сначала в отдел полиции, на следующий день был суд уже за сам пикет. Вот. Якобы это было массовое мероприятие.
По уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма Алексей Клоков, как и другие активисты, проходит свидетелем. Но это достаточное основание для утреннего обыска 20 марта. Изъятие телефонов, ноутбука, Wi-Fi-модема, цитирую протокол, допроса в Следственном комитете. Антивоенный протест он продолжает в Стамбуле на ежедневных пикетах неподалеку от российского посольства. Десятки сообщений об обысках у людей, выступающих против войны с Украиной по одной и той же статье о телефонном терроризме, поступали в правозащитный проект ОВД-Инфо с начала марта из самых разных городов, от Читы до Санкт-Петербурга, где перед возможными антивоенными протестами 9 мая массово преследовали активистов движения «Весна».
Пока что об обвиняемых по этой статье информация до нас не доходила. То есть, судя по всему, эта статья сейчас исключительно инструмент для запугивания. Это просто способ, во-первых, провести обыск, провести допрос, заставить человека, лишить человека возможности выйти на улицу, например, планировалось 9 мая.
Правозащитному проекту ОВД-Инфо поименно известно о 17 подозреваемых в телефонном терроризме, помимо тех, о ком сообщал Следственный комитет, без упоминания конкретных имен. По словам юриста ОВД-Инфо Дмитрия Пескунова, никому из этих людей не предъявлены обвинения и не избрана мера пресечения. Статья о телефонном терроризме удобна тем, что для проведения обыска по ней, как по антитеррористической статье, следователям не нужна санкция суда. Тем не менее, в Волгограде активисты оспаривают законность обысков. На прошлой неделе жалобы активистов Алексея Клокова и Анжелы Датской суд отправил на новое рассмотрение.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Следственный комитет передал на утверждение в прокуратуру обвинительное заключение по делу Михаила Хачатуряна, которого обвиняют в сексуальном насилии, истязаниях и побоях собственных дочерей. Посмертно. Летом 2018 года Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян убили отца, поскольку уже не видели другого способа защититься от родителя, который на протяжении многих лет над ними издевался. Рассказывает Анастасия Тищенко.
А с кем вы были там?
Я с двумя сестрами.
А сестрам сколько?
Одной 19, другой 17.
Угу. А он на вас нападал с ножом, да?
Это звонок одной из сестер Хачатурян в полицию 27 июля 2018 года. В этот день девушки убили своего отца. Они нанесли ему более 30 ударов ножом в грудь и шею.
А кто именно ножом убил отца?
Я.
Вам, да?
В день убийства, согласно показаниям Марии, Ангелины и Кристины, отец наказывал их за беспорядок в доме и пропажу денег с банковской карты. Михаил Хачатурян по очереди вызывал девушек в свою комнату и распылял им в лицо перцовый баллончик, отчего старшая Кристина потеряла сознание. Позже, когда отец заснул, девушки нанесли ему десятки ножевых ранений и позвонили в полицию.
Вот этот товарищ, который пока имя Кристина, и мою фамилию. Повернись сюда! Ай, урод! Ай, урод, повернись сюда! Да.
Следствие установило и признало, что на протяжении многих лет Михаил Хачатурян регулярно избивал дочерей, подвергал их сексуальному и психологическому насилию. Их маму Аурелию Дундук, по ее словам, в 2015 году он выгнал из дома, приставив к лицу пистолет. О дальнейшей судьбе дочерей она ничего не знала. Защита настаивает, сестры действовали в рамках необходимой обороны. И судмедэксперты заключили, на преступление девушки пошли из-за синдрома жестокого обращения со стороны отца и посттравматического стрессового расстройства. Но следствие решило иначе. 14 июня 2019 года девушкам предъявили обвинение. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Мотив преступления – насильственные действия со стороны отца. Сестрам Хачатурян грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Адвокаты девушек добивались от следствия возбуждения дела против самого Михаила Хачатуряна, но этому препятствовали его родственники. По их словам, Михаил был хорошим отцом и добрым семьянином.
Он вообще души не чаял.
Не отходил от детей, я смотрю.
Души не чаял. Вот. Аурика, сестры мои.
Впрочем, позже именно родственники Хачатуряна потребовали проведения посмертного расследования. В итоге Михаилу предъявили обвинения в истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов без участия сестер. Девушки в этом деле признаны потерпевшими.
Что теперь будет с делом сестер Хачатурян и что на практике означает завершение следствия в отношении их покойного отца? Этот вопрос я задала адвокату Марии Давтян, которая защищает Ангелину Хачатурян.
Это уголовное дело в том числе нужно для того, чтобы установить важные юридические обстоятельства. То есть совершал или не совершал Михаил Хачатурян преступление против своих дочерей. Для нас это в том числе значимо и в уголовном деле, которое возбуждено против девочек, потому что позиция защиты и девочки говорят о том, что когда случилась эта трагедия, они находились в состоянии необходимой обороны, потому что Михаил Хачатурян очень длительный период времени совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, физическое, психологическое насилие. И, соответственно, они опасались за свою жизнь и свое здоровье. Изначально вообще эти обстоятельства были установлены следствием, и следствие прекратило проверку этих обстоятельств в связи со смертью Михаила Хачатуряна. То есть есть такая возможность не возбуждать уголовное дело в связи со смертью, хотя все обстоятельства были установлены. Но сторона потерпевших, родственники Михаила Хачатуряна, обжаловали это постановление и сказали о том, что они хотели бы провести расследование по этому факту. То есть они говорят, мы в это не верим, мы про это знать не хотим, этого не может быть, потому что он был прекрасный человек. Все лгут, то есть по версии там, стороны потерпевших, там условно лгут свидетели, лгут сами девочки, лгут там еще там, потерпевшая по распространению порнографии, то есть все лгут. Поэтому сейчас уголовное дело возбуждено с согласия родственников, оно было расследовано, оно окончено. Михаилу Хачатуряну предъявлены посмертно такие обвинения, как насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера, истязание в отношении трех его дочерей. Также еще ему дополнено обвинение в распространении порнографии.
Вероятно, в ближайшее время дело в отношении Михаила Хачатуряна дойдет до суда. Но как в таком случае может выглядеть посмертный суд? Поясняет Мария Давтян.
По сути, происходит примерно такой же процесс, как если бы Михаил Хачатурян был жив. То есть у него есть защита, его интересы в процессе представляют его родственники. И процесс идет таким своим чередом, с исключением одного «но». После того, как суд выносит приговор, предположим, обвинительный, естественно, никого уже посадить невозможно. То есть суд, по сути, устанавливает эти обстоятельства, которые вот, имеют значение в том числе и для нашего дела. Вообще, моя позиция как частого представителя потерпевших в уголовных делах, я считаю, что любое преступление, совершенное в отношении человека, должно быть расследовано. Вне зависимости от того, жив обвиняемый, не жив обвиняемый, скрылся, не скрылся, истекли ли сроки давности. Это очень важно для самих потерпевших в том числе, да, чтобы установить, что, например, то, о чем говорят потерпевшие, было действительно на самом деле, и они могут об этом говорить. Для потерпевших это важно не только с юридической, но и с моральной и психологической точки зрения. Это важно вообще для системы правосудия тоже. Конечно, ну, время идет, и в идеале это время должно играть в плюс психологическому состоянию девочек, но тут надо учитывать, что мы же постоянно вынуждены возвращать их в те события вновь и вновь. То есть на протяжении вот этих 4 лет, то есть мы регулярно делаем то, что вообще на самом деле называется повторной виктимизацией потерпевших. Там вынуждены допрашивать их. Мы уже сами потеряли счет тому, сколько раз девочки давали показания о тех преступлениях, которые были совершены в отношении них. Да, это же все повторная травматизация. И здесь, конечно, с одной стороны, радостно, что те преступления, которые совершались в отношении девочек, да, наконец-то там достигнут справедливого судебного разбирательства, на что мы очень надеемся. Но с другой стороны, вот там мое там мнение как там специалиста в этой области, как человек, который там работает, чем быстрее мы отстанем от детей со всеми этими процессами, тем лучше. Их дело так и продолжается. То есть их дело не приостановлено, их дело не прекращено, они там не признаны невиновными. По сути, их дело ждет, когда будет рассмотрено это дело.
Мария Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян, была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». В Гааге состоялся Всемирный форум правосудия. В этом году ключевыми вопросами повестки стали усилия государств для обеспечения справедливого и эффективного доступа к правосудию для всех, устранение системной дискриминации, противодействие коррупции, обеспечение открытого и подотчетного гражданам правительства. Со мной на связи одна из участниц форума, руководитель Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. Карина Акоповна, здравствуйте. Российский вопрос вообще обсуждался в контексте разговора о доступе к правосудию? Вообще кто-то заметил, что жители целой страны сейчас по вине, по сути, неподотчетного гражданам правительства лишились последней надежды на справедливый суд? Ну, после того, как Россия вышла из Совета Европы и, соответственно, из-под юрисдикции Страсбурга.
Знаете, Россию заметили, как и большую-большую беду нашу, связанную с Украиной. Все это обсуждается, но это не тема форума. Он планировался задолго до февраля этого года, поэтому тема правосудия и доступ к правосудию, она самая важная. И, конечно, во многих мероприятиях мы говорили о том, неизбежно негативном эффекте, который мы будем иметь в ближайшие годы, оставшись без Европейского суда по правам человека. Тема российская, она как таковая не звучала, за исключением темы коррупции. А вот тема коррупции звучала по всем странам. И те, кто представляли проекты антикоррупционные по России, они имели возможность донести свои знания и наблюдения и аналитические исследования. И надо сказать, что две российские группы вышли в финал. Из 300 групп были отобраны всего 30 групп, и из них две российские. И вот Transparency International, молодежная группа, которая представляла проект, они вот очень большой успех имели, и они обосновывали, насколько процесс лоббирование, которое не регламентируется в российском законодательстве, насколько это сильно влияет на ситуацию в России и насколько сильно влияет отсутствие серьезных антикоррупционных препятствий для прохождения законов, которые не отвечают этим антикоррупционным критериям, уже в мире установленным. Знаете, больше всего, хотя тема правосудия, мировое правосудие, это звучало, и доступ к правосудию, и то, что называется rule of law, и сегодня, и вчера, и позавчера.
Верховенство права.
А вот подождите насчет верховенства права. Все пытались перевести это на русский язык, и в кулуарах, и в сессиях. Значит, мы пришли к выводу, что принятое наименование верховенство права Есть еще другое принятое наименование или перевод. Это правовое государство. Они тоже немножечко неточны. Это все-таки какой-то такой режим правового регулирования, правового господства права, ну, верховенства права, в конце концов.
Право с точки зрения прав и свобод человека, да, а не в смысле закона, потому что законы можно принимать самые невероятные, которые в том числе будут противоречить основным принципам прав человека.
Да, и есть, говорят, правовой закон, а есть неправовой закон. Бывают разные законы. У Европейского суда на этот счет существуют критерии качества закона. Вот качество закона, оно должно отвечать вот этим правовым критериям и целям конвенции и целям защиты прав человека.
Да, Карина Акуповна, ну вот это все обсуждалось, да, вот это rule of law, а обсуждалась ли вообще роль международных каких-то организаций и возможность их каким-то образом влиять на власти тех государств, у которых собственное понимание вот этого верховенства права? Вообще сейчас существует ли механизм или потребность, наверное, есть в этом механизме каким-то образом двигать вот этих вот людей, отставших вот в эту сторону, в правовую? Что-то придумали на форуме, как с этим поступать?
На форуме было масса предложений. Все они в основном сводились к тому, что эти вопросы приходится решать на национальном уровне. Конечно, существуют международные стандарты, но, как мы с вами заметили, даже при наличии международных механизмов, доступных россиянам, нам все равно с большим трудом удавалось защищать их права, и даже полученные решения далеко не всегда исполнялись. Нет, далеко не всегда.
А теперь совсем плохо все.
А теперь совсем с этим плохо, как показывает мое сегодняшнее выступление в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации. Меня вежливо выслушали, но не было отменено ни одно из тех решений, которые нарушали права, гарантированные конвенцией. И это было признано Европейским судом. И не было никакой правовой, политической, не знаю какой воли, чтобы это имплементировать в жизнь. Потому что люди, получившие больше 20 лет лишения свободы, они сейчас страдают, будучи жертвами несправедливого суда, и ничто их не может защитить, потому что российские власти и обвинительная власть, и судебная власть, и все остальные ветви власти договорились, что эти люди должны быть заключены в тюрьмы на длительные сроки.
И не только они. Пока... К сожалению, не только они. Карина
Акуповна.
Да, скажите, пожалуйста.
Вот... Много дел, связанных с политическими заключенными, и все они страдают от того же самого. Просто я вам говорила о том деле, где принято решение Европейского суда, оно вступило в силу, его надо было бы исполнять.
Но уже неинтересно.
Да.
Уже неинтересно.
Поэтому жизнь показывает, что все это надо делать и в своей стране в первую очередь. И вот о чем говорили участники форума, что власти должны быть ограничены законом, жестко ограничены законом. Власти, никакие ветви власти не могут приступать закон, который отвечает требованиям правового закона, закона, основанного на праве. И что население страны, общество, граждане, что они должны быть очень требовательны к своим властным структурам. Будь то правоохранительные структуры, будь то законодатели, исполнительная власть. Требовательные и требовать исполнения ими четко.
Должны-то должны. Но вот попробуй сейчас в России, пойди и чего-нибудь потребуй. Меня уже в заключение, у нас не так много времени. Карина Акуповна, а вот на ваш взгляд, ваше оценочное личное мнение интересует меня. В России сейчас осталось правосудие?
Знаете, мне, с одной стороны, не везет на дела, потому что мои дела всегда должны были быть проиграны в России и дальше выиграны, и кое-что удавалось с этими делами сделать, и удавалось спасти жертв нарушений через вот такое непрямое воздействие. Поэтому мне судить трудно. Вот по всем моим делам я правосудия не вижу, и что с этим делать пока непонятно. Надо немедленно начинать новое движение в Совет Европы на другом уровне. Власти должны осознать, что они неправильно сделали, и немедленно остановить все это безумие. Это мое глубокое убеждение.
Да, но вот теперь даже и об этом говорить как-то не очень безопасно в свете вот тех поправок, которые депутаты Госдумы внесли в парламент, и они связаны с призывами к действиям, направленным против чего-то там власти. То есть не экстремизма, а против того, что власть считает необходимым. Так. Вот это тоже новый такой
сюжет. Лично я говорю только о произвольных действиях властей. Все то, что запрещено законом, должно быть запрещено не понарошку, а на самом деле.
Для властей надо, в том числе.
Для властей в том числе. В первую очередь для властей. Они морального права не имеют требовать от своих сограждан исполнения закона, пока они сами закон не исполняют.
Да, спасибо большое, Карина Москаленко, руководитель Центра содействия международной защите, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Владимир Путин устраивает прямые линии с народом раз в год. А у нас есть рубрика «На деревню дедушки», в которой мы показываем открытые обращения жителей России к чиновникам. А вдруг те услышат. Присылайте и вы свои видеообращения на адрес право@rfrl.org или публикуйте их в интернете с хэштегом «Передайте Путину».
Уважаемый Путин Владимир Владимирович, к вам обращается личный состав 1-й роты 5-го стрелкового батальона 113-го стрелкового полка мобилизационного резерва Донецкой Народной Республики. Практически весь период проведения специальной военной операции наша рота в составе 5-го стрелкового батальона 113-го стрелкового полка находилась на линии боевого соприкосновения на территории Херсонской области Украина. За это время личный состав преодолевал голод и холод. Значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения. Процедура мобилизации проводилась без медицинского освидетельствования. Среди личного состава присутствуют те, кто согласно законам Донецкой Народной Республики не должны быть мобилизированы. Ввиду нахождения среди личного состава лиц с хроническими заболеваниями, лиц, являющимися опекунами, лиц, имеющих психические заболевания, многодетных отцов, с учетом длительности нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения, возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются. Главою Донецкой Народной Республики было заявлено, что подразделения мобилизационного резерва не задействуются на передовую. В нашем случае весь период мобилизации мы только и находимся на ней. Просим вас проверить законность нашего нахождения в составе 34-й бригады 49-й армии и задач, ставящихся вышестоящим штабом.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.